Джордж Буш.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Первый день саммита «Большой восьмерки». Скандал с единым госэкзаменом по русскому языку. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Эти и другие темы, обзор американской прессы, наши постоянные рубрики. Все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной российской культурной теме этого часа нашей программы. Сегодня 208-я годовщина со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. О том, как отмечается Пушкинский день в разных городах России, а также о том, какую роль, по данным социологов, играет поэт в российском общественном сознании, рассказывает моя коллега Вероника Баде.
День рождения Пушкина отмечают по всей России. Праздничные мероприятия проходят в музеях и театрах имени поэта, у памятников Пушкину во многих городах. Традиционные торжества состоялись в Пскове и в Пушкинских горах Псковской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Памятник Пушкину и Арине Родионовне. Работа скульптора Олега Комова в центре Пскова. Именно здесь начинается праздник поэзии. Писатели и поэты, художники и кинематографисты, артисты и режиссеры, знатоки и ценители литературы и искусства. Цитата из стихотворений «Экскурс в историю». Сергей Андреев на пушкинский праздник поэзии приехал из столицы во второй раз.
Очень много в творчестве Пушкина рождено этой землей. И совсем даже другими глазами перечитываются его стихи именно здесь. Я с дорогой душой кланяюсь этой земле и ее жителям за сохранение памяти о великом русском поэте.
Академический театр драмы имени Пушкина. Поэтический пролог.
За Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет.
Село Михайловское традиционно с 1967 года становится центром пушкинских праздников поэзии. К 200-летию поэта здесь была проведена генеральная реконструкция музейных усадеб, садов и парков. Сегодня это сложный и большой организм площадью около 10 гектаров. Заповедник стал музеем европейского уровня. И сегодня здесь царит неповторимый дух пушкинской эпохи, воссозданный несколькими поколениями музейных работников. В Михайловском в эти дни на Большой Поляне праздник с конкурсами двойников Пушкина, дефиле моды пушкинской поры, сказочных и литературных героев, конкурсом блюд старорусской кухни, конкурсом художников и поэтов.
Так празднуют день рождения Пушкина в Псковской области. 12-й краевой фестиваль детского литературного творчества под девизом «Духовные жажды утомимы» проходит во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в Алтайском крае. В Барнауле состоялся конкурс молодых поэтов под названием «Мой Пушкин». Традиционные торжества проводятся и в Санкт-Петербурге. Торжественная церемония приношения поэту, научно-практическая конференция литературы в литературном музее, литературно-музыкальный вечер «Последнее лето Пушкина», памятное мероприятие на месте дуэли поэта. А вчера в Петербурге состоялось вручение премии «Петрополь». Слово корреспонденту «Радио Свобода» Татьяне Вольской.
Премия «Петрополь» изначально связана с именем Пушкина. Она была основана в 1999 году, в год столетия со дня рождения поэта, редколлегией «Альманаха Петрополь», главный редактор Николай Якимчук и Всероссийским музеем Пушкина. С тех пор она присуждается ежегодно за достижения в области культуры и искусства. Символы премии – бронзовые скульптуры Ксении Блаженной и Федора Достоевского, автор которых – петербургский скульптор Сергей Алипов. В этом году лауреатами «Петрополя» стали актеры Семен Фурман и Андрей Ургант, скрипач Сергей Стадлер, писатель Андрей Битов и ювелир Андрей Ананов. Сначала премия вручалась осенью, но теперь, видимо, во избежание совпадения с Царскосельской премией, она вручается в канун дня рождения Пушкина. В разные годы лауреатами премии «Петрополь» становились писатель Милорад Павич, драматурги Людмила Разумовская и Александр Володин, балерина Наталья Дудинская, кинорежиссер Эльдар Рязанов, художник Глеб Богомолов и Михаил Шемякин, актеры Сергей Юрский, Олег Басилашвили, Зинаида Шарко.
Рассказывала Татьяна Вольская, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. В Москве тоже множество мероприятий посвящено 208-й годовщине со дня рождения Пушкина. Это и день открытых дверей в Пушкинском музее на Пречистенке, и там же праздничный концерт, в котором принимают участие народный артист России Сергей Юрский, солисты Московской государственной филармонии, камерный оркестр «Времена года» и литературно-художественный вечер под названием «Все музы в гости будут к нам» в Центральном доме литераторов. Московский театр детской книги в день рождения поэта показывает спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. В общем, мероприятий масса, и память о Пушкине в России активно поддерживается из года в год. О том, какова роль поэта в российском общественном сознании, рассказывает Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Пушкин – поэт номер один. И в этом смысле ему замены нет, и эта роль всегдашняя, из чего не следует, что его там сильно читают, это другой разговор. Но поэт номер один в этом смысле воплощающий все самое великое, что может быть в русской литературе. Когда мы спрашиваем, назовите 10 самых выдающихся людей России всех времен, ну или там даже всех времен и народов, героев мира, Пушкин не только попадает в первую десятку, но в российской действительности Пушкину равных нет. Вот он самый выдающийся муж России. Теперь относительно какой-то более такой реальной, что ли, земной роли. Пушкин входит в программу. Школьную программу, вузовскую программу. Поэтому понятно, действием каких институтов он поддерживается. Пушкин как чтение и Пушкин как книги, которые покупают, конечно, сильно сдвинут сейчас в сторону младших возрастов. Ну, плюс, конечно, пушкинский приоритет во многом держится за счет более образованных групп. Это значит две вещи. Во-первых, это значит, что есть серьезный дефицит крупных фигур, символических героев, ну, таких олицетворений культуры, нации в ее высших достижениях. Сильнейший дефицит. И Пушкин, так сказать, вот это такая палочка-выручалочка. Слава Богу, что у нас есть Пушкин. Да? А второе, действительно, на протяжении стольких десятилетий Пушкин вводился через все институции советского и постсоветского общества. В этом смысле его роли первого поэта в истории страны, в умах людей и так далее, как бы замены нет и не предвидится. А что касается живого чтения, ну, это уже зависит не от масс людей, это зависит от людей конкретных, от их семей, от их вкусов и так далее. Тут возможны большие колебания, но они не влияют на вот эту такую репрезентативную символическую роль Пушкина как поэта, человека номер один.
Об отношении россиян к Пушкину говорил Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Не остались в стороне от событий и политики. Как сообщает агентство «Интерфакс», спикер Совета Федерации Сергей Миронов считает, что власть должна следовать заветам Александра Сергеевича Пушкина. Открывая заседание Верхней Палаты Парламента, господин Миронов поздравил сенаторов с днем рождения поэта и процитировал его оду «Вольность». В одном из своих стихотворений Александр Сергеевич Пушкин призывал царей склониться первыми своей головой под сень надежного закона. И тогда цари станут верной стражей своему народу, его вольности и покою, отметил Сергей Миронов. По мнению спикера, именно этот принцип является хорошей наукой от великого поэта. И мы должны помнить, что под надежной сенью закона народы России должны жить вольно и покойно. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекших гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». В Багдаде 7 человек погибли, не менее 25 ранены в результате 2 взрывов возле шиитской мечети. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. А также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И еще одна важная, острая и довольно тревожная российская новость. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь, где вчера вечером в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге в связи с убийством 3 июня 2 студентов. О ситуации в Ставрополе подробнее в... Среди других тем, конечно же, в очередном выпуске программы «Время и мир», который ведет моя коллега Ирина Лагунина в эфире «Свободы» в 22 часа по Москве, сразу после выпуска новостей. Мы возвращаемся к международным темам. сегодня открывается саммит Большой Восьмерки в Германии. Обсуждать намеревались изменения климата, помощь Африке. Но, судя по всему, российская тема должна быть одной из главных, учитывая обмен, очень резкий обмен репликами между Владимиром Путиным и западными лидерами перед, в преддверии саммита. Вот с российских тем американской печати сейчас и начнем обзор свежих американских газет и еженедельников, которые подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Сейчас он рядом со мной в студии. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Так что же пишут о России?
Я выбрал две публикации. В еженедельнике «Нью-Йорк Review of Books» и редакционную статью в газете «Бостон Глоб». Начну с газеты. «Бостон Глоб» считает, что хотя конфликт между путинской Россией и остальными членами «Большой Восьмерки» вполне реален, не следует ожидать на встрече поединка в духе холодной войны из-за развертывания американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Угроза Путина нацелить баллистические ракеты на Западную Европу, как считает «Бостон Глоб», лишена смысла, поскольку Россия и так в состоянии перенацелить свой ракетный арсенал в течение нескольких минут. Путин иронично отозвался об американском утверждении, что новая американская система должна противостоять угрозе со стороны Ирана. Но его ирония уместна лишь отчасти. Да, у Ирана в настоящее время нет ракет, которые могли бы достигнуть Европы, тем более США. Но они могут появиться в ближайшем будущем. Что касается утверждения президента Путина о том, что наличие у одной из сторон противоракетной системы создает иллюзию защищенности и увеличивает возможность ядерного конфликта, то газета называет это утверждение паранойей. Путин должен понять другое. У новой американской системы есть серьезнейший дефект. Она не в состоянии отличить настоящую боеголовку от хитроумного макета. Такая система не представляет угрозы России, да и не защитит от Ирана. Так что в выигрыше от нее только предприятие военно-промышленного комплекса, а в проигрыше американский налогоплательщик. Это вывод американской газеты «Бостон Глоб».
Это газета, а о чем пишет еженедельник «Нью-Йорк Ревью оф Букс»? Все-таки там в основном печатаются рецензии.
Это рецензия действительно на три полосы. Автор – корреспондент британской газеты Financial Times Роберт Коттрелл. Он рецензирует русский дневник Анны Политковской, вышедший в Америке по-английски. Вот несколько цитат из рецензии. «Оптимисты видели в России нарождающуюся демократию с шероховатостями. Теперь демократии в России нет, а остались одни шероховатости. Режим президента Путина хорошо характеризуется в политической и социальной доктрине фашизма времен Муссолини. Фашистское государство организует нацию, но оставляет существенные индивидуальные свободы. Личность лишает всех бессмысленных и зачастую вредных свобод и оставляет ей только существенное. Решает же это не личность, а исключительно государство». На Западе почти не заметили, как при Путине сгустились тучи. На Западе рассчитывали, что повышение жизненного уровня и иностранные вклады будут способствовать либерализации политической системы. Увы, этого не случилось. А вот теперь мнение рецензента об Анне Политковской. Назвать ее лучшим в России автором журналистских расследований значит ничего не сказать, поскольку этот тип журналистики в России почти вымер. Но она определенно была одной из лучших в мире. Одной из самых отважных, бесстрашных, дерзких. В прошлом Политковская посвятила две книги кровавой бойне в Чечне. Почитайте их, и вы разрыдаетесь. Это каталог пыток, резни, изнасилований, детских смертей. На этих страницах Чечня предстает средоточием средневекового варварства и анархии, где мародерство федеральных сил не средство, а цель, где целое поколение чеченцев выросло среди безумия и ненависти. Анна Политковская сочувствует жертвам с обеих сторон. Это были отрывки из рецензии на русский дневник Анны Политковской, вышедшей в Америке по-английски. Публикация в еженедельнике «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Спасибо, Игорь. Обзор американской печати подготовил мой коллега Игорь Померанцев. А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня и этой недели. В германском курортном городе Хайлигендамме сегодня открывается саммит Большой Восьмерки. Объявлено, что главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Однако, судя по всему, одним из самых важных станет проблема отношений между Россией и Западом. Сейчас в эфире «Свободы» наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Переговоры уже идут, уже была встреча. встреча Ангелы Меркель с президентом Бушем, и она последовательно будет встречаться с другими лидерами, а Буш встретится отдельно с Путиным. Стало уже известно, что, наверное, печально для Ангелы Меркель, что эксперты не смогли договориться по поводу единой позиции по защите климата с американцами, и никакого единого заявления в конечном итоге не будет на самом деле. Уже понятно, что эти позиции так и останутся различными, и будет пока разговор о том, что каждый пойдет к решению проблемы своим путем. Пока важнейшим событием считается полный прорыв полицейской блокады демонстрантами, которые уже находятся около так называемого забора. Все это совпало то ли решение Конституционного суда, подтвердившее запрет, то есть не разрешающее демонстрацию ближе, чем на 5 километров повлияло, но, скорее всего, демонстранты сумели сохранить в тайне свой план, потому что считалось, что поход будет завтра. И их прорывы удались, они блокируют много улиц, они находятся около забора. Часть из них закидали контрольно-пропускной пункт камнями, часть сломали другой забор и разломали его на оружие. В общем, ситуация плохо контролируется, хотя полицейские говорят, что они контролируют ее.
Юрий, каковы силы противоборствующих сторон? Сколько примерно, как оценивает полиция, количество демонстрантов и сколько примерно полицейских пытаются им противостоять?
Значит, в охране участвует, насколько я знаю, 16 тысяч полицейских. Пока, по последним сообщениям, в движении находится 11 тысяч человек. Конкретно, что они хотят занять в данный момент, они близко очень от места саммита. Полиция применила то, чего в Германии не было давно. И водометы, и слезоточивый газ, и дубинки, и уже десанты полицейских на вертолетах в полной амуниции. Полицейский спецназ тоже сбрасывается туда. Вывод очень прост. Значит, тактика деэскалации оказалась невозможной.
И последний вопрос. Вернемся к политическим аспектам. Отношения с Россией. Владимир Путин, который был другом предыдущего германского канцлера Герхарда Шрёдера, вот он сейчас на саммите. Все эти заявления, которые были сделаны перед саммитом, как оценивают германские политики, пресса?
Ну, германские политики пишут все-таки о том, что Путин угрожает, в том числе и Европе. Но, тем не менее, умные комментаторы говорят, что все-таки не надо эти слова воспринимать отдельно от комплекса отношений Путина к Европе, который в целом всегда демонстрировал, демонстрирует все-таки заинтересованность России. Поэтому, да, это считает Ангела Меркель и многие другие, это трудная стадия, в которой, тем не менее, надо разговаривать, а не молчать. И, видимо, что-то постепенно должно нормализоваться. Но страха у Европы нет по отношению к Путину, а напряженность, конечно, очень большая.
Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Вектор. Мы, конечно же, продолжим следить за развитием событий в Германии, где проходит, где открывается, точнее, сегодня саммит Большой Восьмерки. И мы будем продолжать следить за переговорами и в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. Она начинается сразу после выпуска новостей. И, конечно, все материалы можно прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А информационную программу «Время свободы» продолжит региональная петербургская тема. Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль» совместно с немецкими юристами провела в Петербурге семинар «Международный уголовный суд». Цель таких семинаров – ускорить присоединение России к Римскому статуту Международного уголовного суда, участниками которого являются 104 государства. Суд рассматривает только самые тяжелые преступления – геноцид, преступления против человечности и военные преступления. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна.
Международный уголовный суд – это постоянный орган, действующий с помощью Организации Объединенных Наций и осуществляющий юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Штаб-квартира Международного уголовного суда находится в Гааге. О том, что представляет собой этот орган, говорит модератор семинара, адвокат Балтийской коллегии адвокатов Елена Топильская.
Тема малоизученная в России, и наши юристы не обладают всей полнотой информации, которой должны были бы обладать, с учетом того обстоятельства, что Римский статут, определяющий правила деятельности Международного уголовного суда, безусловно, очень важного международного института, подписан Российской Федерацией, но еще не ратифицирован. Это международный институт, который создан для преследования преступлений против человечности, против мира, военных преступлений. В том случае, если национальная система правосудия не в состоянии или не желает, имеется в виду власти, не желают преследовать физических лиц, виновных в этих преступлениях. Отвечает не государство, а физические лица. Эта проблема интересна мне кажется, всем юристам без исключения, потому что предоставляет пищу для размышлений и для исследований и специалистам в области уголовного права, и специалистам в области уголовного процесса, и криминологам, и политологам, и социологам. Презентацию программы, посвященной распространению знаний о международном уголовном суде, осуществляли немецкие эксперты, которые очень заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран ратифицировало Римский статут, отчасти и потому, что Германия имеет очень хороший положительный опыт по имплементации Римского статута в немецкое законодательство. Они уже эту стадию прошли, поэтому имеют право учить юристов других стран, как это делается.
Почему так важно участие России, говорит координатор проекта «Информационная и ратификационная кампания о деятельности Международного уголовного суда в России, Турции и странах Центральной Азии» Ханс Борн.
Мы работаем не только с Россией в рамках нашего проекта, но Россия для нас особо важна. Чтобы придать больше веса и силы Международному уголовному суду, нужно привлечь великие державы. Это помимо России еще США, Китай и Индия. Все они не ратифицировали договор. Он бы мог более эффективно работать и имел бы больше веса, если бы все эти страны присоединились к Римскому статуту.
Что же препятствует России присоединиться к Римскому статуту? Елена Топильская.
Есть ряд как технических, так и политических препонов на пути ратификации крупными государствами Римского статута. Технические препоны – это необходимость серьезного изменения национального законодательства для того, чтобы страна присоединилась к Римскому статуту. А политические препоны, наверное, всем понятны. Это, во-первых, опасение, что преследовать Международный уголовный суд будет равно как мятежников, так и федеральной структуры, потому что не предполагает деятельность Международного уголовного суда какого-либо иммунитета защиты от преследования.
О значении Международного уголовного суда говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Большая часть мировой общественности понимает необходимость существования Международного уголовного суда. Прекрасно понятно каждому юристу, во всяком случае, и значимость тех преступлений, которые будут наказываться международной общественностью. Поэтому я считаю, что вопрос в любом случае должен быть решен. И на сегодняшнем этапе нам нужно готовиться к этому более серьезно, чем мы готовились до настоящего времени. Процесс действительно очень сложный. Действительно будет очень много препятствий и проблем в изменении законодательства. Нужно готовить специалистов, нужно готовить законодательную базу. Это этап не одного года, и поэтому, если в планы нашего государства все-таки входит ратификация, то относиться к этому надо более серьезно, более тщательно, чем мы делали до этого времени.
И опыт немецких коллег в этом отношении бесценен, заключает Валентина Левыкина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут новости культуры, экономики и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Турции. Ну а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайт «И другой России». Помощника Гарри Каспарова Марина Литвинович связывает это с предстоящими 9 и 11 июня маршами несогласных в Петербурге и Москве. Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь. Во вторник в центре города более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге в связи с убийством 3 июня двух студентов. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». Главные темы форума – борьба с глобальным потеплением и помощь странам Африки. Будут обсуждаться также проблемы статуса Косово и размещение элементов противоракетной обороны США в Европе. Участники международной конференции «Демократия и безопасность» в Праге призвали мировое сообщество поддержать демократическую оппозицию в странах с авторитарными режимами. В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. В центре Москвы задержаны 4 участника несанкционированной акции обманутых вкладчиков компании «Социальная инициатива». Украина требует от Москвы объяснения о причинах запрета на въезд в Россию советника украинского президента Николая Жулинского. В Багдаде 7 человек погибли и не менее 25 были ранены в результате 2 взрывов возле шиитской мечети. Встреча главы палестинской автономии Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Худа Ольмерта, намеченная на 7 июня, отложены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 6 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
6 июня 2003 года. Возможно ли создание в России системы гражданского контроля за деятельностью спецслужб? На эту тему с юристом Борисом Золотухиным беседовал Владимир Бабурин.
Возможно ли сейчас в нынешней России такую систему гражданского контроля создать? И позволит ли власти это сделать, учитывая происхождение многих нынешних российских чиновников, начиная от самого главного, от президента?
Никто из нас не может жить спокойно, жить в уверенности, что наши права будут соблюдаться до тех пор, пока отсутствует общественный или хотя бы даже парламентский контроль за деятельностью спецслужб. Что же касается возможности сегодня создать такой парламентский или общественный контроль, то я на это смотрю крайне пессимистически. Даже в лучшие годы нашей новейшей истории, в начале 90-х годов, нам не удавалось создать эффективный гражданский контроль. Думаю, что сегодня, к сожалению, такая реализация этой идеи стала еще более затруднительной, если вовсе невозможной.
Каково сегодня условно соотношение свободы и безопасности? Если сравнивать с Соединенными Штатами, после 11 сентября там произошли некоторые ограничения личных свобод, они уменьшились. Если сравнивать Россию 91 года и Россию 2003 года, можно ли говорить об ограничении и серьезном ограничении свобод в России? Или это преувеличено?
Думаю, что можно говорить, потому что начало 90-х годов – это было начало нашей веры в возможность соблюдать права человека в нашей стране в полном объеме. И тогда мы работали над концепцией судебной реформы, которая должна была привести к полному соблюдению прав личности в уголовном судопроизводстве. Нам удалось тогда в 91-м году такую концепцию через Верховный Совет провести, но в дальнейшем происходила контрреформа. И на самом деле многие достижения, которые в сфере защиты прав человека, особенно в уголовном судопроизводстве, были тогда намечены и даже отразились в Конституции, сегодня не действуют. Сегодня господствуют интересы ведомств, интересы правоохранительных служб, а их профессиональные интересы, их профессиональный комфорт всегда находится в глубочайшем противоречии с правами личности.
Возможно ли создание в России системы гражданского контроля за деятельностью спецслужб? Радио «Свобода». 6 июня 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Актер Питер О'Тул сыграет папу римского Павла III, последнего папу-гуманиста, занимавшего Ватиканский престол с 1534 по 1549 годы в телевизионном сериале «Тюдоры». Первая часть сериала вышла в эфир 1 апреля 2007 года. Главную роль в нем играет Джонатан Райс Майерс. Как пишет журнал Variety, действие новых серий будет строиться вокруг противостояния персонажа О'Тула и главного героя фильма, короля Генриха VIII. Питер О'Тул – настоящий сокровище для Тюдоров. Нам нужен был такой харизматичный исполнитель роли Павла III, попытки которого помешать разводу Генриха привели в конечном счете к разрыву отношений британской монархии и римской католической церкви, сказал Роберт Гринблат, глава компании Showtime, владеющий правами на сериал. В 2006 году Питер О'Тул был номинирован на премию «Оскар» за участие в картине «Венера». Аукционный дом «Бонемс» выставил на свои лондонские торги первый том романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» с предварительной оценкой около 14 тысяч долларов. Слегка потертая по краям книга стала раритетом. Это экземпляр из первого пробного тиража дебютного романа Роулинг. Аукцион пройдет 26 июня. «Гарри Поттер и философский камень» вышел в издательстве «Блумсбери» в 1997 году. Успех книги по обе стороны Атлантики стал неожиданностью и для автора, и для издательства. С тех пор Роулинг написал еще 5 книг о мальчике-волшебнике. Суммарный тираж 6 романов составил 325 миллионов экземпляров. Они переведены на 64 языка. Седьмой, заключительный роман о Поттере, появится в книжных магазинах Великобритании и США через полтора месяца, в полночь 21 июля.
Иван Толстой, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит российская социальная тема. 12 июня в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова состоится акция «Роди патриота в День России». Ее цель – улучшить демографическую ситуацию в регионе, где смертность пока вдвое превышает рождаемость. Акция была объявлена ровно за 9 месяцев до Дня независимости и проводится во второй раз. В прошлом году семья Ионовых, в которой 12 июня родился 4-й ребенок, получила в подарок от областного правительства автомобиль «УАЗ-Патриот», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ульяновске Сергей Гогин.
В прошлом году пик рождаемости в рамках акции «Роди патриота» пришелся на 15 июня, то есть большинство супружеских пар все-таки промахнулось. Но суть не в этом, а в том, чтобы переломить негативную демографическую тенденцию, говорят в региональном правительстве. Ведь в Ульяновской области есть такие районы, где людей умирает в 4-5 раз больше, чем рождается. В качестве участников акции «Роди патриота» зарегистрировано 549 беременных женщин, говорит начальник управления ЗАГС правительства области Людмила Тихонова.
Женщины, которые забеременели именно вот в это время, в консультации, когда они начали обращаться, с ними начали работать наши акушеры-гинекологи, которые говорят, надо рожать, это здоровье, надо поддерживать родной край. С ними начали работать священники, муллы. Они сказали, что нельзя, грех и так далее.
По информации областного департамента здравоохранения, основное количество родов ожидается в период с 7 по 16 июня. Роддома во всеоружии, уверяют чиновники. Акушерам предписано на это время отложить отпуска. Участники акции «Роди патриота» получили из бюджета единовременные пособия всего на 1 000 000 рублей и иную адресную помощь, говорит Людмила Тихонова.
Помогаем витаминами, продуктами питания, делаем бесплатный проезд на автобусах, на трамваях, чтобы они чаще были в консультациях у гинеколога.
По словам начальника управления ЗАГС Людмилы Тихоновой, подарки получат все зарегистрированные участницы акции. Особо ценные подарки – те, кто родит ребенка в День России. Кому достанется главный приз, решит специальная комиссия.
Раз мы рожаем патриота, главный приз – это Ульяновский УАЗ «Патриот». Торгкомитет выбирает, во-первых, семью благополучную, многодетную. Будут еще и 2 сертификата по жилью. Это из тех, кто вообще жилья не имеет, из 549 женщин. Когда бы они ни родили, им помогут.
Мэрия Ульяновска решила не отставать от губернатора и объявила, что 12 июня пройдет парад детских колясок под названием «Расти патриотом, малыш». В нем примут участие полсотни молодых мам с детьми. Руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Александр Брагин говорит, что это плагиат наоборот. В прошлом году он планировал вывести 12 июня молодых мам с колясками, чтобы выразить протест против мизерных детских пособий. Брагин считает акцию «Роди патриота» показухой и рекомендует властям заняться, например, проблемой нехватки детских садов, очередь в которые в Ульяновске растянулась на 2 года. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
А мы возвращаемся к международным темам. Это тема политическое и историческое одновременно. На этой неделе отмечается 40-летний юбилей так называемой шестидневной войны между Израилем и арабскими странами. по поводу этого юбилея довольно много публикаций и в так называемых бумажных изданиях, и в интернете. Вот обзор некоторых публикаций, точнее одной, но довольно объемной публикации в рубрике «Политика онлайн» представит мой коллега Александр Гостев.
Шестидневный разгром. К 40-летию начала арабо-израильской войны 1967 года. Огромный аналитический материал опубликован сайтом Polit.ru. Автор текста, кандидат исторических наук Валерий Яременко, напоминает.
В новейшей истории Ближнего Востока эта война оставила след по трем причинам. Во-первых, из-за своего молниеносного завершения. Она продолжалась всего 6 дней, с 5 по 10 июня включительно, отчего и получила название «Шестидневная война». Во-вторых, из-за запутанного вопроса о ее инициаторе. В-третьих, ее глобальные результаты и по сей день оказывают влияние на весь процесс ближневосточного урегулирования. Тогдашний атташе посольства СССР в Египте Сергей Тарасенко вспоминает.
Через час мы уже практически знали, что происходит. В посольство прибыла группа советских специалистов, работавших на крупнейшей египетской базе «Кайро Уэст». Их внешний вид, порванная грязная одежда, осунувшиеся лица, говорил сам за себя. На вопрос, что случилось, старший офицер коротко бросил: «У Египта больше нет ВВС, базы «Кайро Уэст» тоже нет».
Еще одна небольшая выдержка из текста на Polit.ru, где речь идет о самых последних днях войны.
К примеру, при посещении ставки Верховного командования на четвертый день войны и беседы с заместителем главнокомандующего вооруженными силами Египта маршалом Абдель-Хакимом Амером, стало очевидно, что в высших военных кругах царит полное спокойствие, граничащее с безразличием. Офицеры не представляют оперативную обстановку на фронте, пьют кофе, слушают приемники, нет привычной в подобных обстоятельствах суеты. Сам маршал абсолютно не владеет стратегической обстановкой, не в курсе того, что происходит на поле боя. По его словам, главное сейчас не положение на театре военных действий, а факт принятия Насером политического решения о закрытии Суэцкого канала.
Валерий Яременко в своей многостраничной работе «Шестидневный разгром» на сайте Polit.ru в целом подтверждает мнение многих современных историков и исследователей. Трудно однозначно определить виновника конфликта 40-летней давности. Еще две цитаты, два голоса, две противоположные точки зрения, два штриха к общей палитре событий 1967 года. Тогдашний президент Египта, герой Советского Союза Гамаль Абдель Насер.
Что, разве арабская нация стала виновницей всего? Я лишь знаю, что арабы-добровольцы из почти каждой арабской страны отправились на эту войну и погибали там. Я видел их своими собственными глазами, арабов из Сирии, Палестины, из Египта и Йемена, Саудовской Аравии и Иордании, из Ирака, из Ливана, отовсюду. Рядом со мной сражались даже арабы из Судана.
А вот запись выпуска новостей государственного ТВ Израиля. Выступает тогдашний глава правительства страны Леви Эшколь. Поверх его голоса звучит перевод на английском.
Шестидневная война была событием спонтанным, но, безусловно, явно угрожающим существованию государства Израиля. Мы не хотели этой войны и сделали все, что смогли, чтобы ее избежать. Однако, когда нас втянули в конфликт, мы были готовы. Наши солдаты, наша выучка, наша техника готовы встретить нападение и нанести ответный удар.
Шестидневный разгром. Аналитический материал Валерия Яременко на сайте Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
С начала июня частично блокирован доступ на интернет-сайты «Другой России». Госдума России направляет своего представителя в Ставрополь, где в центре города вчера более 1000 человек приняли участие в националистическом митинге. В Германии открывается саммит «Большой восьмерки». В Верховном суде Кабардино-Балкарии началось слушание дела ингушских милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей гибель людей в теракте в Беслане в сентябре 2004 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. И, конечно же, наши новости, как и другие материалы, можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Еще одна российская новость, связанная со школьными экзаменами, которые сейчас идут в стране. Разразился скандал в связи со сдачей единого государственного экзамена по русскому языку. Результаты этого экзамена, проведенного на днях, отменяться не будут, так заявили представители агентства по надзору в сфере образования. Отменить результаты ЕГЭ потребовала группа московских школьников. Их возмутило, что еще до проведения экзаменационных тестов многие ответы на них можно было найти в интернете. Их разместил там школьника из Ленинградской области. Его имя чиновникам уже известно, и сейчас они пытаются установить, действовал ли молодой человек в одиночку или завладеть тестами ему помогли взрослые, рассказывает Любовь Чижова.
Ответы на ЕГЭ по русскому языку появились в интернете еще за 10 часов до экзамена. Их разместил туда школьник из Ленинградской области, чье имя уже установлено. Сейчас чиновники выясняют подробности того, как сообразительный юноша мог добраться до готовых ответов. А московские школьники выступают за отмену результатов этого экзамена. По их мнению, те, кто честно и кропотливо готовился к экзамену, оказались в дураках. Выпускники опасаются, что, цитирую, «в России скоро не останется дееспособных абитуриентов, так как все получат возможность списать, и вузы не смогут выбирать абитуриентов из огромного количества выпускников с высоким баллом за ЕГЭ». Требования школьников выполнены не будут. Результаты злополученного ЕГЭ по русскому языку не отменят. Об этом мне рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования Виктор Болотов.
Вообще, кстати, Москва сделала неплохо единый экзамен, еще раз подтвердив, в общем, неплохой уровень школьного образования в городе, столице нашей Родины. Что касается требований, я думаю, что это не школьники, я думаю, что это заинтересованные лица, потому что школьники на самом деле единый экзамен поддержат. Что касается вот этой истерики, которая сейчас в средствах массовой информации по поводу питерского школьника, который каким-то образом добрался до экзаменационных материалов в своем пункте проведения единого экзамена, прорешал их, кстати, с ошибками, и вывесил их в своем сайте. Наши специалисты проверили, были ли такого же типа ошибки. Потому что с ошибками легко выяснить, кто списал. Таких несколько десятков на всю Россию. Это статистически никак не повлияло на результат единого экзамена в России. Это проверяется, как он мог добраться. Может быть, он залез в помещение, где хранились экзаменационные материалы, кстати, опечатанные, хранятся они в сейфах, скрыл сейф и сам вытащил. Другое дело, что мог быть взрослый, который помог ему эти материалы получить. Основное нарушение – это добренькие взрослые, которые помогают детям успешно сделать, выполнить единый экзамен. Но поскольку у нас есть статистика по каждому пункту проведения единого экзамена, то мы в ряде случаев аннулируем результаты проведения единых экзаменов после проверки соответствующие. В прошлом году таких пунктов проверили около 200 и около 20 пунктов, где были зафиксированы нарушения, где мы отменяли результаты единого экзамена.
Эксперты отмечают, что ответы на ЕГЭ продаются и покупаются. Газета «Новое известие» опубликовала данные, согласно которым один из самых популярных способов подзаработать на госэкзамене – это посадить выпускника на определенное место. Ему дается нужный вариант задания и заранее написанные ответы. По информации издания, 100-бальный сертификат будет стоить родителям школьника от 2 до 5 тысяч долларов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим новости последними событиями в экономической жизни. У микрофона обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, стала победителем аукциона по продаже более 25% акций ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России. В составе этой компании, в частности, тепловые электростанции в центральном регионе и на Урале. За четверть ее акций Enel заплатила более $1,5 миллиарда, что почти на 60% выше стартовой цены и на 15% выше текущей рыночной стоимости этих акций. В аукционе участвовали также российские компании «Русал», производитель алюминия, и «Новатек», второй в России производитель газа, а также крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон». После продажи четверти акций ОГК-5 доля РАО ЕС России в уставном капитале компании сократится до 50%. Значительный приток капитала в Россию в последние месяцы усложняет сдерживание роста внутренних цен, отмечается в очередном докладе Всемирного банка о состоянии российской экономики. Если до весны 2006 года поступления в стабилизационный фонд, где аккумулируются избыточные доходы, увеличивались параллельно с ростом валютных резервов России в соотношении 1 к 2, то в марте-апреле 2007 года новые поступления в стабилизационный фонд составили лишь 15% текущего прироста валютных резервов. Нынешний профицит платежного баланса России, отмечается в докладе Всемирного банка, обусловлен уже не столько высокими ценами на нефть, сколько общим притоком капитала в страну. Только в апреле его объем составил 17 миллиардов долларов, а за первые 5 месяцев года общий приток капитала, по прогнозам Банка России, может составить 45 миллиардов долларов. Наиболее очевидные антиинфляционные меры в таких условиях, по мнению экспертов Всемирного банка, могло бы стать укрепление российской валюты за счет большей гибкости ее обменного курса. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.84, на завтра 25.81, к евро на сегодня 34.89, на завтра 34.93. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.35.
Сергей Сининский, новости экономики. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Эстрадную турецкую музыку хорошо знают во всем мире, однако словосочетание «турецкий рок» звучит для многих весьма непривычно. О мире турецких рок-музыкантов, об истории рока в Турции, о том, насколько популярна рок-музыка в этой стране, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Ветер с Босфора доносит мощный звук колонок, мелодия цепляется за паруса яхт, входящих в бухту Золотого Рога. Стамбульский фестиваль «Rock and Cook» проводится уже 4 года в течение 2 дней в конце каждого лета. На сцене бывшего аэродрома самые известные диджеи, исполнители хэви-метал, рокобили и транса. Группа «Атена», братья-близнецы, играющие ска-панк в течение 20 лет, успели поработать на разогреве у «Rolling Stones», занять 4-е место на Евровидении в 2004 году и записать 8 альбомов, последний из которых «Фенербахче», посвященный столетию знаменитого футбольного клуба, разошелся миллионным тиражом, говорит Мустафа, один из поклонников группы. Над Черным морем поднимается новая рок-волна. Таркан, Мустафа Сандал и прочие турецкие певцы обрели всемирную популярность. Однако немногие иностранцы подозревают о существовании турецких альтернативных групп. А между впрочем, в течение последних 20 лет они развиваются очень активно. Турецкий рок – уникальное явление. Такой молодой, но очень разнообразный. Вступив в НАТО в конце 50-х, Турция погрузилась в иную культуру. Новенькие радиоприемники в руках американских военных на улицах турецких городов внушали священный ужас. Звучавшая оттуда музыка вызывала неосознанное стремление к свободе. Бродяги, безработные, художники в один день стали рокерами, которые днями напролет играли всемирно известные мелодии. В те годы, вспоминают ветераны, рок-музыка заглушала пение имамов. Музыканты турецкой группы «Репликас» в те времена играли по 7-10 часов в сутки. Долгое время музыканты искали собственный стиль. На их плечах лежал груз традиционной турецкой музыки. Казалось, восточные макамы, напевы с вечно повторяющейся мелодией и вибрирующим звуком прочно вошли в музыкальную культуру. От наследия предков избавиться не удалось. Лишний раз все убедились, что все новое – это хорошо забытое старое. Этнические узоры фольклорной музыки удачно соединились с ударными элементами рока. Секрет бешеного успеха заключался в в нестандартном звучании мелодий. Музыканты использовали традиционные живые инструменты – арабский ут, киман, турецкую скрипку, канун, турецкие барабаны давулы. Уникальное явление получило название «Анатолийский рок», «Анадолу рок» по-турецки. Известный музыкант – исполнитель Орхан Гедебай. Древнее название большей части современной Турции между Босфором, Черным и Средиземным морями – Анатолия, по-турецки «Анадолу». Она означает «мать», «долу» – «живот», то есть материнская земля. Это место стало колыбелью многих цивилизаций. Здесь были персы, кимерийцы, кельты, греки, курды. На этой земле некогда находилось Троя. Очевидно, поэтому наши мелодии столь разнообразны. Современные рок-музыканты, вне зависимости от стиля, используют народные инструменты и фольклорную лирику. И рок-музыка Анатолии навевает мысли о природе, деревне, в противоположность урбанизированной культуре современного города. Турецкого певца и композитора Барыша Манча считают основателем анатолийского рока. Путешественник и продюсер, за почти полувековую карьеру Манча написал более 200 песен, которые переведены на японский, болгарский, арабский, греческий и другие языки. В 80-е годы его шоу «От 7 до 70» транслировалось в 47 странах мира. Любовь народа к нему была настолько велика, что после смерти люди оплатили все долги банку, которому он задолжал довольно крупную сумму, а в его доме открыли музей.
Любопытная история поп и рок альтернативной и неальтернативной музыки в Турции завершила информационные часы программы «Время свободы». Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, разумеется, главная тема сегодняшнего выпуска, итогового выпуска программы «Время свободы» — это начало саммита «Большой восьмерки» в Германии. Мы ожидаем первого прямого включения нашего специального корреспондента на саммите Ирины Лагуниной. Будут, разумеется, и другие темы, касающиеся ситуации в России, сегодняшнего дня рождения Александра Пушкина. Поговорим о том, любят ли и читают ли великого русского поэта. Я обращу внимание наших слушателей, что в сегодняшнем выпуске будет и эксклюзивное интервью с одним из организаторов Пражской конференции «Демократия и безопасность», бывшим советским диссидентом Натаном Щеранским.
Спасибо, Андрей. А в 7 часов, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, организатор «Марша несогласных» в этом городе Сергей Гуляев и заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Государство не поддерживает мелкий бизнес в нашем городе. Мы на грани вымирания.
Мощное оружие в борьбе с терроризмом. Не пули и не бомбы. Имя этому оружию – свобода.
Думаю, что подавление инакомыслия негативно отразится на режиме Путина.
Государственной думы стали открыто покровительствовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.